Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, вторник, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 10 градусов, ощущается как 6. Лемур пишет, что на Кутузовском асфальт меняют, потому что весна пришла. Доброе утро, пишет Александр. Доброе утро, авария на МКАДе после Рублевки, перекрыты 4 полосы, пишет Евгений. Здравствуйте, пишет Елизавета. Ле Пен неистово аплодировала Зеленскому, когда он выступал в Европарламенте, а теперь на бутылке. Это карма, пишет Евгений. Да-да, у нас вчера тоже в рамках телеэфира были такое ощущение, некоторые моменты. Хотелось людям защитить Ле Пен, а мне на нее плевать. Как и на Макрона, как и на всех этих людей. Там есть хороший человек, по-моему, Флориан Филиппа его зовут, возглавляет партию «Патриоты». Вот он всегда хорошо про Россию говорит, вот он хороший. А все остальные – ни о чем. Я правильно понимаю, что в Белгородской области открыт очередной плановый свинорез, пишет Алекс Поляков. Интереснее в этом смысле узнать, почему они так ломятся. Куда бы то ни было ломятся, без каких-либо уже конкретных целей, лишь бы ломиться. Есть по этому поводу предположение. Предположение заключается в том, что они рассчитывают, что военные действия закончатся договоренностями в рамках где-то полугода. И поэтому нет смысла хранить резервы, их надо сейчас не то чтобы жечь, но надо изо всех сил взять все, что можно взять, все, что успеют, и удержать все, что успеют. И поэтому их кидают в бой, они кидаются в бой и так далее, и ведут себя уже совершенно алогично, потому что без разницы, есть в этом какая-то логика с точки зрения там, дальнейшего продвижения или нет. Главное, в том числе и встречными боями, сдерживать максимально нашу группировку войск. Вот в чем смысл. Это вот я вчера прочитал. У Шурыгина. Интересная идея. Интересная идея. И связано это все с тем, что у них там вот изменение в командовании ВСУшном было. И вот говорят, что вот новый командир их, он вот такие решения принимает, исходя из того, что они предполагают, что в дальнейшем военные действия закончатся, ну, дипломатическим путем. Единственный такой моментик, а что, если не закончатся дипломатическим путем? Да? Не съесть, так понадкусывать, что вы удивляетесь, пишет Андрей Миронов. Ну, мне просто было интересно, раз вы сказали об этом, доложить вам, да, вот эту теорию, чего они ломятся. Просто иногда смотришь на карту, думаешь, и что вы там забыли, и какой смысл в этом, зачем вы вклиниваетесь именно туда, что вы там хотите взять или не взять, вы хотите погулять по лесу или что, как, в чем смысл. Не надо уже никаких смыслов искать, то есть, возможно, речь идет о том, чтобы нас сковывать в любом месте, где нас только можно сковать. То есть вышли они, ну не как вышли, мы их выдавили из Курского приграничья, они тут же практически всей группировкой, там, ну, всеми своими возможными резервами врезаются рядом в территорию, потому что таким образом они сковывают нашу ну, относительно большую группировку на этом направлении. Вот и все. То есть такая логика. Ну, понятно. А в этой парадигме нельзя предположить, что для уменьшения численности ВСУ, чтобы не бузили потом, пишет Влад. Да нет, Влад, это уж совсем конспирологические теории. В связи с этой конспирологической теорией у нас есть самая конспирологическая из конспирологических. Заключается она в том, что Зеленский мстит бандеровцам за их отношение к евреям, и он наш агент, и он уничтожает таким образом бандеровцев как можно больше, посылая их в бессмысленные мясные штурмы. Но это больше сатира, конечно, чем реальность. К сожалению, речь идет о том, что Зеленский сам бандеровец. Ну и не только он. Поэтому предположение в том смысле, которым вы изложили его, оно возможно, как и все любые другие предположения, но вероятность его крайне невелика, стремится к нулю. Нам, я думаю, не стоит особо логики искать, пишет Геннадий. Ну, знаете, перемещение десятки тысяч солдат перемещаются туда-сюда. Какая-то все-таки логика есть в этом. Вопрос какая? Ну вот я вам доложил, какой возможен вариант. Нужно ввести на законодательном уровне тотальный запрет на использование майонеза в шаурме, потому что майонез в шаурме – это оскорбление традиции шаурмы. Майонезу в шаурме не место, пишет Андрей. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шаурмы. А, это цитата, сказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства, детства Виталий Милонов. Реально, если сказал, я не знаю, сегодня просто 1 апреля, все будут шутить, дурацкие шутки, но если вдруг он реально это сказал, я полностью поддерживаю. В шаурме майонезу не место, это 100%, это 100%. С 1 апреля, пишет ДМ. Да, вас тоже. Эти походы ВСУ на психику наших граждан не влияют? Недовольство не хотят у нас посеять, пишет Юрий. Юрий, что получается у них посеять недовольство? А я вчера, нанес все-таки удар по шаурме, люблю майонез, пишет Александр. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему большая часть украинцев такие наглые, борзые, дерзкие и пробиваются в лидеры, пишет Шихтиц. Шихтиц, я вам отвечал на этот вопрос, я даже не знаю, сколько месяцев назад, у меня очень хорошая память. Вот, давайте придумывайте новый какой-нибудь вопрос. С днем рождения, Алексей, пишет Олег. Спасибо большое, Олег, вас тоже с днем рождения. Зеленский прямо такую внутреннюю неприязнь испытывает, пишет Сталиненок. Он испытывает большую приязнь к деньгам и славе, давайте не будем забывать. Лучше сметанки, пишет Алина, имея в виду, что добавить, наверное, в шаурму. А если... Милонов мне говорит, что Милонов? Ну, Милонов предложил не добавлять майонез в шаурму. Если это так, то он абсолютно прав. Если это шутка, то это не должно быть шутка, это надо рассматривать всерьез. В шаурме майонеза быть не должно, это факт. От майонеза будете жирными, пишет Александр. А если диетический майонез? Если легенький? Легенький майонез? Диетический. Может быть, диетический майонез? И я сразу стану худой? Как будто бы диета. А если майонез со сметаной и чесноком, пишет Влад, это прекрасно, прекрасно. А почему тебя все поздравляют с днем рождения? У тебя же 4 сентября, а у меня 6 сентября, пишет Александр. Ну, Александр, у меня и 4, и 6, и 7, и 10. Украинцы не только пробиваются в лидеры на Украине, но и в России тоже. Что если через время мы получим здесь очередную Украину, пишет Сергей. Без обид, Сергей, об этом, собственно, Шихтиц писал, и он писал про армию 80-е годы, и он говорил, что украинцы пробивные, а вот мы, мол, не пробивные. Я не знаю, я просто думаю, что где-то это больше заметно, где-то это меньше заметно, вот и все. Поэтому все эти теории про пробивные и непробивные, ну, не знаю, какой статистикой их подтвердить, кроме как неким внутренним ощущением. Это первое. Второе, получим ли мы здесь вторую Украину? Сама по себе Украина, ну, это часть России, люди, живущие на Украине, это русские люди, ну, к сожалению, на данный момент с промытыми мозгами. У нас проблема с Украиной как таковой, ну, в общем-то, и не было никогда, и возникла проблема с бандеризмом на Украине. То есть, может ли захлестнуть такая идея, как вот, ну, нацистская, так скажем, в широком смысле этого слова, идея, как вот этот бандеризм, так его назовем, да, может ли захлестнуть Россию? Гипотетически все возможно. И, в принципе, то, что происходило в 90-е, нас должно было плавно примерно к этому привести. Но только не к Бандере, а к Власову. Плюс-минус, это нас должно было куда-то туда привести. Нас это туда не привело по разного рода причинам. Но может ли такое произойти? Да, может. Именно поэтому нам надо сражаться за правду, за наш взгляд на жизнь, потому что если мы этого не будем делать, нас именно туда и приведут. К Власовым, Бандерам и прочей падали, предателям и подонкам, да, продавшим свои народы. И будут говорить, что это были главные патриоты, ну и все в таком духе. Меня забанили, что ли, пишет Глеб. Да, вот сидели все, всем коллективом банили вас. Где Глеб? Давай забаним его. Одесса притаилась, прячется и ждет Россию, пишет Монстр. Сложно сказать, ждет кто-то кого-то или не ждет, притаился он или не притаился. До Одессы еще далеко. Майонез ужас, он же все вкусы глушит, чтобы не было у тебя в тарелке, чувствуешь только вкус майонеза, пишет Василий. В этом и прелесть, Василий, когда ешь всякую гадость. В настоящей шаурме не должно быть майонеза по рецепту, там два соуса на основе сметаны, пишет рука-нога. Да там и сметана не нужна, если честно. Вот. На мой вкус вообще не нужен соус в шаурму. Зачем соус в шаурму? Просто мясо, хорошие овощи, сама по себе лепешечка, завернул себе и все. Соус, зачем он? Смысл-то? ВЦИОМ сказал, что россияне стали больше изменять. Что скажете, пишет Юрий Константинов. Ну, во-первых, реально, может быть, стоит сократить финансирование ВЦИОМ, вот, чтобы они не занимались всякой чепухой. Это первое. Второе, как проводятся такие опросы сразу? Вопрос. Третье, почему мы считаем, что эти опросы вообще хоть как-то отражают действительность? Ну и так далее. Да, мясо в лаваше лучший вариант, пишет Максимилианус. Ну, есть хорошее мясо, его не надо глушить никаким соусом. Вот. Чем хуже мясо, тем больше соуса. Это же понятно. Чем хуже овощи, тем больше соуса. Диетический майонез – это как постное мясо, пишет ваш слушатель. Ну, постное мясо – это абсолютно нормально, кстати. Я не понимаю, слушатель, что вас удивляет в сочетании постное мясо? Что вас удивляет? Скажите, пожалуйста. Вот телятина вам, смотрите, очень даже нормальное мясо, не жирное, белка много, хорошее. Без соуса шаурма будет суховатый, пишет Денис. Это потому, что у вас такое мясо, понимаете? Ну или мало этих, как их называют, овощей, добавьте овощей. Я вот не понимаю, зачем в шаурму пихают какую-то капусту, вот, например, я не понимаю. То есть я считаю, что в шаурму надо добавить помидоры и лук, и на этом вопрос закрыть вообще. Помидоры и лук, вот это все остальное начинается, там какие-то морковки там откуда-то берутся, какие-то капусты, непонятно зачем. Зачем это все? А лучше закрытая или открытая шаурма, пишет Алексис. Чем меньше лепешки, тем лучше шаурма, это же логично. Лепешка нужна для того, чтобы держать внутри вот это содержимое, так скажем, да, чтобы оно не разваливалось. Поэтому лучшая шаурма, где минимум лепешки и максимум начинки. Причем начинка эта должна быть преимущественно мясная. В шаурме капуста не знал, думал салат, пишет Александр. Да ну салат, капуста, какая разница? Огурчики в шаурму класть, пишет Алексей, только если соленые. Свежие я бы не клал. Зачем они там нужны? Непонятно. Соленые огурчики по вкусу, плюс-минус, в кебаб нормально. А так, мясо можно добавить, ну, гипотетически. Ой, я забыл, как это называется. Паста из нута делается. Как она называется? Сейчас вот, кто вспомнит, тот молодец. Помидоры нормально. Ну, огурцы вот соленые можно добавить, а так... Ладно, морковка и капуста. Зачем картошку фри кладут, пишет Алексей. Хумус, мне говорят. Да, хумус. Тахина, мне говорят. Какая тахина? Тахина это кунжут, по-моему, да? Кунжутная паста. Ну, для вкуса всегда можно добавить, конечно. Хумус. Халапеньо, пишет Юрий. Ну, если нравится, когда, значит, поджигает потом, понимаешь? Если нравится, вспомнить о шаурме не только, когда ты ее ел. Вот. Ну и через некоторое время, типа, помню, халапеньо. Вот. Тогда, конечно, берите халапеньо, вот это все. Паста из нута это нутелла, пишет Саша. Не. Перец халапен. Что за халапен еще? Мясо, остальное отдельно, по вкусу, пишет Жорик. Правильно. А соусы? Ну, соусы. Какие соусы? Кетчуп. Это Россия. Кетчуп захотел. А гирос это шаурма? Там соусы. Нет, гирос это не шаурма. Гирос это что-то непонятное, греческое, мы не знаем. Хорошее мясо, нечего вообще во что-то заворачивать, пишет Смит. Не, ну, на ходу, когда ешь, удобно все-таки, понимаете, да? Так, чтобы не на тарелочке, а тут вот, ну, знаете, как мороженое в стаканчике. Шаверма vs шаурма. пишет Алексей. Да какая разница, это все равно интерпретация правильного названия. Это мы по-русски пытаемся сказать слово. Это как Вашингтон или Вашингтон? Или Вашингтон? Вот, вот скажите, Бейджин, Пекин, как там? Вот, понимаете, Сяоми, Ксаоми. Да как хочешь, так и говори. Хуавей, Уауэй, вот вообще Уауэй якобы он. А так у нас-то он Хуавей. Нет других тем, кроме кулинарных предпочтений, пишет Роман. А Роман Викторович, кстати, вы есть такой умный, вы предложите тему, а не портите воздух нам, пожалуйста, в эфире. Потому что так сейчас может создаться впечатление, что вы очень большой знаток всех тем, а мы тут дураки собрались. Так вы нам предложите какую-то яркую, удивительную тему, которую мы могли бы с вами обсудить и со всеми остальными. Что вы нам просто забегаете в лифт, портите воздух и выходите на следующем этаже? Зачем это так делать? Не надо так делать. Я не в бане, пишет Фоун. В каком смысле Фоун? А главное, что не про машины, пишет волосатая статуя. Вашингтон, это по жителям, пишет Жорик. О бабах поговорить можно, пишет Весельчак. Ну, если все, что мы можем о бабах, это поговорить, то давайте поговорим, в чем проблема. Конечно, о бабах можем поговорить. Предлагаю тему «Волонтеры СВО». Если интересно, пишет Макс Ветер. Хорошая тема, но это не новость. Про заборы давайте. Вся Россия в профнастиле. Позорище. Пора из досочек, как в 70-х годах делать, пишет Шихтиц. Бесполезно, пока не сгниют профнастильные заборы, а они достаточно долговечные. Люди ничего менять не будут. По одной простой причине. Они уже потратили деньги на те заборы, которые у них есть. Все. Куда делся четвертый американец из утонувшего в литовском болоте броневика? Он утонул или ушел лесами в Белоруссию, пишет Юрий. Юрий, меня больше, конечно, интересует во всей этой битве многодневной, значит, НАТО с болотом. Как они вообще собираются воевать в этой местности, если ну, у них такие проблемы возникли с одной бронемашиной, которая просто утонула, и они ее достать не могут? Это потрясающе, конечно. А это, во-первых. Во-вторых, какие благодатные места. Как, конечно, хочется захватить Прибалтику. Боже мой, у нас так мало болот, хотелось бы еще побольше болот. Вот мы хотим в связи с этим захватывать Прибалтику. Вы имеете в виду? Вы видите, какие благодатные места? Американцы утонули там в бронемашине, их достать не могут. Вот. Очень хотим захватывать Прибалтику. У нас очень мало болот. Мы не знаем, где бы еще присоединить себе какие болота. Какие-то топи непонятные. 2,5 бакса уже стоит. Кошмар, пишет Джонни. Что стоит 2,5 бакса? Есть евроштакетник вместо профнастила, пишет Игорь. Это когда профнастил нарезали? И так вот в шахматном порядке сделали. Будем болотный газ собирать и в Европу продавать, пишет Александр. Причем от Вильнюса 30 километров, в глушь, пишет Едо. Да, эти Вильнюсы все эти, Вильна и, как, и прочее. Что там делать, господи? Я же вот эту местность проехал на автомобиле чуть более чем полностью. Вот. В принципе, ну... Все заканчивается одной улицей в любом из этих городов. Одной улицей, ну, в Риге еще есть старая Рига, там прямо несколько, 3, по-моему, улицы соединяются вместе. Остальное это вот именно что наследие Советского Союза. И они так, знаете, к Советскому Союзу еще относятся, что это, мол, плохое наследие. А я всегда, когда смотрю на эти города, я думаю, интересно, а что бы у них было, если бы не было Советского Союза? Объективно, были бы вот такие болота, в которые бы засасывало все, что туда попадет, и больше ничего бы там не было вообще и никогда. То есть, да, если вдруг взять и декоммунизировать эти места, там вообще ничего не останется. Натурально. Только утонувшие бронемашины какие-то, натовские, и люди по болотам ходящие там в этих топях, тонущие и все. И там прям совсем ничего нет. Вот. Суздаль круче Риги, пишет Александр. Ну, естественно. Рига, что такое Рига? А Владимира Суздальское княжество было когда-то, а Рига? Ну, Рига и Рига, я не знаю, чем она интересна вообще. Чем интересна Рига? Польша бы уплыла в болото, был прекрасно, пишет Юрий. Старый Таллин красивый, пишет 101 километр. Ну, хорошо, а после вот этих 30 секунд, которым вам потребовалось, чтобы обойти Старый Таллин, что вы дальше будете делать и что вы там будете смотреть? Круче Риги любое место в России, пишет Владимир. Да, ну а имеется в виду вот Старая Рига, знаете. Ну, на самом деле, как же это называются-то, места, где изображают, что какие-то сниженные цены, все аутлеты. Вот аутлеты у нас строят, ну, уже больше, чем старая Рига, и даже и поприятнее выглядит. Можете посмотреть. Обратите на это внимание. Вот магазины такие, знаете, под открытым небом. Больше и интереснее, чем Рига в целом. А по поводу истории Риги, это вообще... Самое заметное здание — это высотка сталинская. Но это ладно. Мы же про Литву, мы же не про Латвию. Хотя какая разница? Там еще есть море, у которого хорошо загорать в свитере, пишет Валерий. Ну, такое море и у нас есть, это понятное дело. Юрмала, как вам? Пишет Виталий. Честно говоря, никак. Ну, я как-то приехал в Юрмалу, думаю, ну вот я ехал мимо, думаю, ну надо посмотреть Юрмалу. Все хвалят Юрмалу. Там дома зачем-то покупали себе эти люди. Ну, не знаю, мне больше нравится, как оно там называется, загородное шоссе, или как оно называется в Питере, вот это вот, Приморское шоссе. Вот это конфетка, Приморское шоссе, если честно, если бы так вот случилось, что у меня сейчас невероятное количество денег бы появилось, прям много, прям сильно много, прям настолько много, что я бы даже понял вот эту тщетность разговоров с вами, я бы, наверное, уехал жить на Приморское шоссе. Вот, я бы так бы, наверное, поступил. Я бы себе бы, наверное, взял там домик. И, наверное, бы больше бы, как бы, из этого домика старался бы, ну, не выезжать часто. Вот я бы по этому Приморскому шоссе, я бы, скорее всего, купил там себе мотоцикл. И вот на этом мотоцикле, когда уже тепло, я бы медленно, со скоростью там 60 км в час, там, попёрдывая, так сказать, весело, катался бы из стороны в сторону. И мне было бы очень хорошо. Очень приятные места, очень приятные, наши молодцы. Это очень нескрепно, пишет Юрий. Почему? Это невероятно скрепно. Это Приморское шоссе, наше, под Питером. Это невероятно скрепно, это потрясающе, это русская Балтика. Вы, Юрий, просто не понимаете о месте, про которое я говорю. В Комарово? Да, Виталий, да. Комарово на недельку, до второго я уеду в Комарово. Эй, вот туда, конечно. А куда еще? Остальное? Не знаю. Ну, может быть, знаете как? Может быть, зимой я бы предпочел, конечно, Краснодарский край, вот, а летом я бы предпочел вот Балтика, Приморское шоссе, все дела, ну вот вообще, Репино, Комарово, Сестрорецк, вот туда лисий нос, Лепота, пишет СВ, конечно, мне очень нравится, мне вот это вот жаркое море не сильно нужно. Не сильно нужно. Или так даже, скажем, сильно не нужно. Мне оно не нравится. А вот когда и вода, и сосны, и прохлада какая-то, ну, мне очень нравится вот это сочетание. Песчаник вот этот, ну, песок мне нравится. Красиво это все. Старая Рига отлично поместилась бы в уголке входной группы усадьбы Царицына, пишет Василий. Байкал, пишет Юрий. На Байкале ни разу не был, да и далековато. А вот Приморское шоссе, приятно. Живешь себе, живешь. Раз кто-нибудь такой, приезжайте в Москву. Ты такой, секунду, сел на Сапсанчик. А еще, говорят, скоростной поезд нам сделают, который 2 часа до Питера будет ходить. Тогда вообще, в чем проблема? Скоро буду. И уже здесь. И не работал бы, жил бы и получал бы удовольствие, пишет деда Вова. Деда Вова, если откровенно, то да, я не из тех людей, которые доказывают всем, что они очень любят свою работу. Работа есть работа в конечном счете. Как бы ты ее хорошо ни делал, деда Вова, это работа. 8:30 новости. В 8:35 в Москве. Александр пишет, Владивосток хорош, но далеко. Ну да, стало быть... Ну, далеко, понимаете. В Крым на Тавриду лучше и современнее Кипра, пишет Андрей. А прибалты в свое время для французов добывали лягушек на своих болотах. Может, сейчас этим промышляют, пишет Смит. Из Питера за 2 часа тут из Балашихи МКАД дольше пересекаешь, пишет Гномб. Ну, вы любите прибедняться, Гномб, во-первых. А во-вторых, да, вот так вот быстро будем ездить из Питера и все. Всего-то 2 часа. Так, ладно, поговорили одно, поговорили другое. Я все еще жду. У нас же была претензия от одного из слушателей. Он говорит, что вы обсуждаете там? Давайте обсудим какую-нибудь тему. Я говорю, давайте. И он так нам и не дал никакую тему. Или я пропустил. На Байкале была в 90-е, потрясающе, надеюсь, сейчас доступнее. Да, за такое сильно Турции отдать не жаль, Яна пишет. Ну, не совсем понял, что имеется в виду. А мне сегодня снилось, что мы с украинцами Новый год отмечаем, потому что они стали русскими по-настоящему, но хотя этого стеснялись поначалу, пишет Денис. Ну, это какой-то кошмар снился вам, Денис. Я в Норильск на новогодний лечу. Слабо, пишет Борис. А что с Норильском не так? Китайские компании C-Carrier становятся конкурентом ASML и другим титанам в области производства чипов к разговору, что в Европе эксклюзивно, пишет Алексей. Да, на днях мы обсуждали, что вот нидерландская, да, ASML, она, по сути, держит 100% рынка. И чтобы догнать ее ближайшим конкурентам, требуется 10 лет. И вот сейчас утверждается, да, Алексей, что есть некая китайская компания, которая становится конкурентом. Ну, успехов китайцам, что можно сказать. А почему сайт ваш не открывается и не во всех программах работает трансляция, пишет Евгений. Нет у меня ответа на этот вопрос, Евгений, и выяснять ответ на него это слишком долго. Чукотка прекрасна, но Тай дешевле, пишет Сергей. Транспорт будущего, вот тема, пишет «Быть добру». Ну, не, ну вот тут заявление от Билла Гейтса было накануне, что в будущем потребуется лишь 3 профессии, все остальные заменят искусственный интеллект. Первая профессия – это будут программисты, которые будут заниматься наладкой искусственного интеллекта. Второе – это будут люди, ну, из сферы биологии, почему-то биология – сфера такая вот важная. Там как-то я не помню, зачем они нужны будут. И третье – это энергетическая сфера. Вот 3 сферы, в которых понадобятся люди в будущем. Вот, и чуть ли там не через 10 лет все, 2 дня будем работать, потому что никому на работе не нужны мы будем. Вот какая-то такая ситуация. Вот вы, если хотите обсуждать про будущее, наверное, лучше вот с этой стороны обсуждать, а не просто про транспорт будущего. Понимаете, транспорт – это лишь часть будущего, и потом надо понять, что ты куда собираешься транспортировать, так? Вот. И ты ли это будешь делать, или это будут делать другие? И вообще, какова будет логистика при таком варианте, что люди не будут ходить на работу, потому что не надо будет ходить на работу? Наверное, потеряет смысл и жизнь в городах так-то. Билл Гейтс в свое время заявил, что всем хватит 640 килобит памяти в компьютерах. Уже не обманщик ли он, пишет Юрий, а он прям заявлял про 640. Вместо энергетиков лучше бы древнейшую профессию оставили, пишет Василий. Журналистов и проституток не будет, пишет Федоров. Ну, журналистов уже заменяют. Вообще, в целом, черт знает, что имел в виду Билл Гейтс. Люди сразу же начали, я в комментариях посмотрел, писать что-то по типу «Ага, кто будет сортиры мыть?» Ну и вот в таком духе, мол, человечество... Еще пригодится этому миру мыть сортиры и вообще делать все руками. Вот. А искусственный интеллект пусть дальше ковыряется в высоких материях, вот. Занимается вот этим всем никому не нужным там, искусством, экономикой и прочим. А мы, у нас дел полно. Мы будем выносить мусор, там, вот это вот все. И мне это показалось таким печальным аргументом в борьбе человека с машинами. Что, мол, будет чем заняться. Также и здесь вот журналисты, ну а что журналисты? Журналистов можно заменить, и сегодня уже искусственный интеллект заменяет журналистов. Разве нет? И новости пишутся, и все что угодно. Коллективы в связи с этим сокращаются. Просто потому, что происходит автоматизация. Да, есть определенного рода там аналитические журналисты, так скажем, аналитики, публицисты, но и в этой сфере уже при правильно заданном вопросе ты получаешь правильный ответ благодаря не искусственному интеллекту, конечно, а как это называется-то технологии? Ой, ну как это называется? Современные поисковики такие сложные. То есть унитаз... так есть унитаз уже самомоющийся, пишет Федоров. Вот видите, как вы разочаровываете людей. Но пока не все самомоющиеся. Некоторые люди считают, что им найдется применение. Нейросеть? Да, нейросетевые вот эти вот все вещи позволяют отвечать на разные вопросы. Если просто задаешь вопросы, они отвечают, они дают ответы, и здорово получается. В энергетической сфере это, наверное, в качестве дров, пишет Вячеслав. Батареек, как в «Матрице». Появятся новые города только для умных. Люди немного, андроиды много, попасть в такой город будет невозможно, пишет Ники. Написать новости, расследовать события на месте не одно и то же, пишет рука-нога. Не понимаю сути вопроса. Или это утверждение? Написать новость, расследовать события на месте не одно и то же. А, это, наверное, утверждение, это не вопрос. Написать новость, расследовать события на месте не одно и то же. Ну, дофига ли ты понарасследуешь на месте-то? Расследования обычно идут, документы смотрят, еще что-то, заявления какие-то там сравнивают. То есть все сегодняшние, так сказать, расследования, которые ведутся, они обычно ведутся через интернет. А, так скажем, и технологии, и нейросетевые технологии гораздо лучше будут искать в интернете все, что тебе нужно или не тебе нужно, чем ты это сам делаешь вручную, вот и все. Ну, быстрее просто. Так, у вас новость нейросеть читает, я же правильно понимаю, пишет Алёшка. Нет, у нас все живые. Мы просто заранее копируем нейросети своим поведением, чтобы, когда восстанут машины из пепла ядерного огня, они мимо нашей редакции прошли, подумав, что здесь они уже взяли верх. Поэтому мы немножко вот так говорим. Вот. Стоматологи останутся, кариес непобедим, пишет Смит. Вот как раз это у меня вызывает сомнение, что стоматологи останутся. В принципе, а что в стоматологии такого сложного? Вот. Были же машины, которые проводили хирургические операции. Ну, значит, будут машины, которые будут зубы лечить. Не в обиду стоматологам и всем остальным специалистам. В принципе, то, что говорит Билл Гейтс, мне не кажется выдумкой. Я думаю, что мы к этому придем. Я не знаю, в 10 лет для этого понадобится или меньше, или больше. Я не знаю. Но я думаю, что мы в этом направлении движемся и движемся очень быстро. Вот. В пепле ядерного огня никого не останется, пишет PL. Надо сказать, что в сравнении с операцией «Коттедж» американцы в Литве отделались легким испугом, пишет Дима. Вчера новость была, что в Зеленограде есть литографии уже, и, как всегда, молчком, пишет Александр. Ну, тут надо понять, какая литография. То есть мы можем конкурировать с теми же самыми ASML или... Ну, в целом это хорошо, это движение в правильном направлении. Мы как раз говорили о том, что вот Запад в этом смысле, конкретно Нидерланды, держат фактически весь мир. Интересная еще новость была, если вам про деньги нравится. Да, BlackRock хотели провернуть сделку на то, чтобы владеть Панамским каналом на 23, по-моему, миллиарда долларов. И китайцы эту сделку каким-то образом заблокировали, о чем написал Bloomberg. Как это все произошло, детали сделки, ну, можете найти в интернете, если вы сильно увлекаетесь этим вопросом. Но я не думаю, что широкой общественности это уж очень сильно интересно. Протезирование и технологии изготовления не заменить, так как нужно сделать слишком... протез и подогнать его, а подгонка может быть как в лаборатории, так и с стоматологом, протезисты на месте, в том числе, их не заменят, пишет Ярослав. Ярослав, все классно, только надо добавлять в конце «пока». Не в смысле «пока-пока», а в смысле «пока», да, вот «пока так». А потом не так уже будет, понимаете? Ну, автоматизации процессов идут, и автоматизации тех процессов, которые раньше казались невозможными к автоматизации. Ну, это происходит. Ну, что сделать? Машины, фиксы золотые всем поставят, и привет стоматологии, пишет Александр. Всегда казалось, что сюжеты фильмов о будущем правдивы, где люди в трущобах живут, роботы ходят и стеклянные высотки стоят, пишет Андрей. Вообще интересно, на Западе все устроено. Какую фирму ни копни, концы приводят к BlackRock или Vanguard. Такая вот независимость, пишет Александр. Александр, ну, наверное, гипотетически я попытаюсь объяснить, как я это вижу, и, может быть, не совсем, ну, как бы, может быть, вы согласитесь. Почему все, так скажем, фирмы, куда ни копни, они приводят к Vanguard, BlackRock и другим компаниям? Потому что это, ну, в широком смысле, инвестиционные компании. Ну, потому что они скупают акции тех или иных компаний, которые выходят, ну, акции и другие ценные бумаги, облигации компаний. Поэтому в определенный момент они могут владеть таким весомым пакетом акций, могут и контрольным пакетом, могут при определенных обстоятельствах владеть не только контрольным, а вообще каким угодно пакетом акций, хоть стопроцентным. Понимаете? То есть тут, мне кажется, мы как бы понимаем, что такое вот эти вот слова... BlackRock, Vanguard, мы их уже выучили, мы уже говорим, что это вот какие-то люди, компании большие, они все что-то скупают, им все принадлежит, но им все принадлежит, собственно, по какой причине? Потому что они это покупают. Это может быть смешно немножко, но им поэтому все и принадлежит, что это покупают. Такая ситуация. Вот, вы можете купить 10 акций Сбербанка, и вам будет принадлежать 10 акций Сбербанка. Я не знаю, сколько это в процентах от самого, от всех акций Сбербанка, но гипотетически вы можете почитать процент от всех акций Сбербанка и предположить, какая часть Сбербанка как бы вам принадлежит. Другое дело, что если вдруг схлопнется Сбербанк, и ваша бумажка превратится в ничто. Это надо понимать. Поэтому, когда говорят BlackRock и Vanguard, все ведет к ним, ну, что-то ведет к BlackRock, что-то ведет к Vanguard, что-то ведет к фонду этого... как же его зовут-то? Старый, жадный такой вот. Он там на $3 ест в день. Вот. Старый, жадный. Как его зовут? Вспоминайте. Сорос? Нет, не Сорос. Старый, жадный, богатый такой вот, много денег. Баффет, да, Баффет, спасибо большое. Ну вот Баффет, у него тоже есть фонд, он тоже покупает разные, ему тоже принадлежит. Мы можем посмотреть структуру фонда, да давайте посмотрим, вот, например. Да-да, что, мы можем и BlackRock посмотреть с вами, да что хотим, можем посмотреть. Давайте вот структура тура активов. BlackRock. Сейчас информация засекречена. Представляете, там. Сынок, ты куда топишь? Как ты? Да, вот, да много есть того, что ИИ не заменить, а полной замене утверждают только те, кто ничего не делает руками и головой. Машина делает только то, что в нее заложил человек, пишет Алекс. Алекс, воистину, запомните все эти ваши слова, и будем говорить через 10-20 лет, если будем живы, слава богу. Вот, надеюсь. Вот. Основные компоненты структуры активов BlackRock. Акции 50-55%. Индексные фонды, активно управляемые портфели. Облигации 30-35%. Государственные корпоративные облигации. ETF на облигации. Альтернативные инвестиции 5-10%. Недвижимость, частный капитал, инфраструктура, товары, сырье. Денежные средства, эквиваленты 5%. Ну вот. Собственно, географическое распределение. Северная Америка 60%, Европа 25%, Азия, другие рынки 15%. Ключевые инструменты. iShares и ETFs. Главный источник пассивных инвестиций. Доля на рынке ETF 35%. Aladdin. Платформа для риск-менеджмента, используемая для других финансовых... Ну и так далее. Давайте посмотрим. Вот вы примерно поняли, да? Структура фонда... Фонда, как его там, Баффета, да? Беркшир, или как он там называется, неважно. Сейчас найдем. Смотря какие Vanguard, смотря какие BlackRock. Да, какие Ишес, смотря какие, согласен с вами. Возможно, гибель 2 миллиардов человек уже обсудили из-за столкновения кораблей, пишет Владимир. Каких кораблей, каких 2 миллиардов человек? Что случилось, Владимир? Это я пропустил. Так, поехали. Значит, Berkshire Hathaway, публичные акции, 40-50% доля портфеля. Ключевые холдинги Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Kraft Heinz. Страховые компании Geico. Не знал такой. Генри. Ну, не знаю, это страховая компания. Стратегия. Долгосрочное вложение в неубиваемые, в кавычках, бизнесы с устойчивым денежным потоком. Частные компании. Доля в активах 30-40%. Железные дороги. Энергетика. Потребительские бренды. Страхование. Вот. Ну, и причем бренды такие я вам могу назвать. Смотрите, например, Duracell. Знаете же вы, да? Вот. Ну, например. И такие, да, эти что-то. Это приносят деньги этому... Как его называют? Баффету. Средний срок владения акциями 20 плюс лет. Фокус на cash flow. Предпочтение компании с высокой маржой. Coca-Cola, Apple. Использование страхового float. Float. 150 плюс миллиардов бесплатных денег для инвестиций. Бесплатно в кавычках, конечно. В 23-м году увеличил ставку на Японию. 5 крупных торговых домов. Митсубиши и Тотшу Цу, не знаю. Используя дешевые займы в йенах. И поэтому все так произошло. Будете вкладывать деньги, покупать разные активы разных компаний. Рано или поздно кто-нибудь возьмет, как упрется в вас и скажет, почему все дороги ведут к этому человеку. Посмотрите, кто он такой. Другое дело, что, конечно, начиная с тех денег, которые есть у вас, достичь глобального уровня, ну, практически невозможно. Нет, давайте так, невозможно. Наверное, в лотерею проще выиграть. Вот. А в лотерею выиграть невозможно. А другое дело, что, может быть, вы каким-то образом построите какой-то бизнес, который, возможно, не знаю, каким-то образом вам удастся сделать глобальным, и, возможно, вы выйдете на какие-то очень серьезные уже доходы, речь будет там о миллиардах хотя бы долларов. И, возможно, вы каким-то образом как-то грамотно будете распределять эти доходы и, возможно, вкладывая эти доходы в какие-то другие активы других компаний. Возможно, если вам это все не заблокируют, у вас не заберут, вы, возможно, приумножите и, возможно, добьетесь серьезного результата. А, возможно, вас где-нибудь убьют просто и все, или заберут у вас, или заблокируют, и замучаетесь пыль глотать, и все в таком духе, и все возможно. Это сложно. И чем более, как я понимаю, разрозненная структура с точки зрения того, что управление ведется не одним человеком, тем безопаснее это. Чем больше завязано на одного человека, тем опаснее. Правильно? А почему в СМИ замалчивается грядущая новая большая приватизация, вклады депозитные под угрозой, пишет Алексей. Алексей, вы 1 апреля проснулись и решили нам всем весело пошутить. Кто вам сказал, что вклады депозитные под угрозой? Рассказывайте. Какая приватизация, как это касается ваших вкладов? Что такое приватизация вообще, по вашему мнению, Алексей? На всякий случай, чтобы мы знали и для себя какие-то выводы сделали, мало ли. В смысле хотя бы? Обязательно выйдем на миллиард каких-нибудь денег, пишет Александр. Нет, надо не каких-нибудь денег. Надо вполне себе понятных денег. Пока еще это называется долларами. Может быть, через какое-то время будут какие-то другие деньги. Но пока доллары. Тема беседы. Стоит ли говорить о чем-то с Трампом, если даже Зеле его не уважает, пишет Алекс. Алекс, ну, хорошо. Очень короткая тема, потому что мы очень быстро ее разрешим. Стоит ли говорить с Трампом? Да. Уважает кого-то или не уважает Зеленский, абсолютно наплевать. Зеленский есть никто и звать его никак. В США. Все. Пыль под копытами коней. Столкновение русских и американцев очевидно. Украина – разменная монета. Вот. Все, кто считают, что это не так, ну, значит, придется им ознакомиться со всеми заявлениями всех администраций американских, которые были и которые есть сейчас, ну и так далее. К сожалению, не могу в слишком короткий промежуток времени все это заново пересказать. Мне надоело, если честно, это делать из раза в раз. Коротко, Зеленский никто, марионетка, с Трампом говорить нужно, потому что некуда деваться, с Трампом говорить придется. Он представляет не квазигосударственное образование под названием Украина, он представляет государство под названием Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки – это хоть и дряхлеющий, но все еще гегемон с огромной экономикой, военными возможностями и так далее. Всеми этими угрозами вторичных санкций и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, если есть возможность разрешать непрямым боевым столкновением с ними какие-то вопросы, это нужно делать. Другое дело, нужно понимать, где это делать, а где этого не делать. Где мы можем себе позволить такие вещи, а где для нас это смерти подобно. Вот и все. И этим и занимаются, собственно, наши руководители. Я не об этом, я имею в виду низкий авторитет Трампа, пишет Алекс. Абсолютно плевать, кто там какой авторитет у Трампа считает. Конкретно сейчас он сидит в кресле президента Соединенных Штатов Америки, и конкретно сейчас он может принимать ряд болезненных решений в отношении разных государств и людей. гипотетически правильные отношения с ним, несмотря на то, что они вряд ли будут дружескими, гораздо лучше, чем плохие отношения с ним. Это гораздо лучше. Уважают его или не уважают, хотят его сместить или нет, это возможно все. И перспектива такая есть, и над этим будут работать его противники. Вот. Наше дело искать свою выгоду в этих процессах, происходящих на Западе, где два разных Запада столкнулись между собой. Об этом говорят эксперты. Трамп начинает истерить, не получается топнуть ножкой и получить желаемое. Это мешает переговорам. Наверное, пишет Алекс Поляков. Может быть, это мешает переговорам, может быть, он работает на свою внутреннюю публику, а мы слишком много смотрим американских новостей. Может быть, нам надо побольше следить за заявлениями наших государственных деятелей, поменьше следить за заявлениями Трампа. Все-таки основная доля его заявления, она идет... для внутреннего потребления, так и скажем. И поэтому, когда вы все 100 тысяч раз цитируете, что Трамп зол на Владимира Путина, ну, это явно не для вас информация, это там для американцев показать, какой он невероятно крутой, и как он может злиться там или не злиться, кого-то к чему-то принуждать. Я более чем уверен, что в разговоре реальном, за столом, там, по телефону и как угодно, он прекрасно понимает, какие у него есть козыри, каких у него на самом деле рычагов просто нет. И мы это прекрасно понимаем. Поэтому из публичного вот этого всего все превращается сразу в довольно конкретное и, как это говорят, бизнесовое. В тот момент, когда идет разговор тет-а-тет между нашими президентами. Поэтому я не вижу никакой проблемы в заявлениях Трампа на любую тему и каких угодно заявлениях, если делать он будет то, что нам выгодно. Если он будет делать то, что нам невыгодно, и при этом нас похлопывать по плечу, весело улыбаться, обниматься с нами, как это было, например, во времена Ельцина и Билла Клинтона, ничего хорошего от этого не будет. Уж лучше пусть ругает изо всех сил, но делает то, что нам нужно. Вот моя оценка. А? Трамп, если крупно вложиться в определенные активы национальные, вопросов будет сильно меньше, хотя с учета не снимут, конечно. На самом деле ваши, в кавычках, большие суммы, они условно ваши, а маленькие суммы ваши, так как они никому не нужны, пишет 98-й. Нет, 98-й, все суммы и вообще все, весь актив, который у вас есть, какой бы он ни был, он всегда условно ваш, потому что вы сегодня живы, а завтра нет. Это надо понимать. Ресурс, который у вас есть на данный момент, ресурс, который у вас там скоплен или работает на вас, он всегда условно ваш, потому что сама жизнь условно ваша. Вы не можете распоряжаться своей жизнью и знать на 100%, что когда в ней произойдет. То есть, нет, вы распоряжаетесь своей жизнью в том смысле, что вы делаете какие-то правильные вещи. Зарядку, завтракаете, понятно. Но вы не решаете, когда вы умрете, да? В целом. А раз вы этого не решаете, значит, вы ничего не можете контролировать. В широком смысле этого слова. Вы не можете контролировать жизнь и смерть. Ну, так вот устроена ситуация. Поэтому все, так или иначе, только условно ваше. И богатство все условно ваше. И проблема заключается в том, что многие люди, заработав определенные деньги, оставив эти деньги в наследство своим детям, да, но они уже не попадают в такую ситуацию. Их дети попадают в такую ситуацию, что эти капиталы достаточно быстро превращаются в ничто. То есть сохранение капиталов, сохранение вот активов, сохранение финансов, и не только финансов, любых вот ресурсов в руках ну, хотя бы одной семьи на протяжении многих лет, это очень сложная задача, с которой мало кто вообще в истории человечества справлялся, если честно. Поэтому, в принципе, если кому-то получается у кого-то это делать, то стоило бы присмотреться к ним и подумать, а как у них это получается? Что им позволяет быть настолько, в нескольких поколениях стратегически мыслить. Это же очень круто, на самом деле, если задуматься. Поэтому, когда вы говорите, все условно, да, там, ваши большие деньги или малые, это все вообще условно, это все условно ваше, все условно наше. А так, все что угодно. Завтра революция, всем распределят, и все, и до свидания. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, вторник, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, 8 градусов, ощущается как 3. Какие-то где-то осадочки есть, якобы. При любом упоминании Кая Каллас начинает слегка тошнить, пишет Александр. Возникает чувство испанского стыда, потрясающей силы политик. Каллас заявила, что они переживут Трампа вместе с НАТО. Сложно комментировать вообще. Понимаете, в чем дело? Серьезно комментировать, вроде как не с руки. Высмеивать, почему, грешно вообще в целом, высмеивать больных людей. Натурально, она же, тупица какая-то адская. Эстонский юрист, понимаете? Что тут? Я не знаю, что тут. Ладно. Захватить только ради шпрот, пишет Евгений Лебедев. Ладно. Вот мне тут написали, объясняю, что все так или иначе, что в ваших руках, оно условно ваше. Евгений написал, слушатель наш, Евгений Манжурин, он говорит, класс, булгаковщина пошла. Это не булгаковщина, Булгаков вторичен, третичен, уж не знаю, как правильно сказать. Вот я вам прочитаю цитату, будет полезная. Евангелие от Луки, 12, 16, 21. Притча о богаче. «И сказал им притчу». Вы поняли, сказал. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою. Что мне делать? Сломаю житницы мои и построю большие, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Вот вам цитата. Это вот об этом я говорю. Если не нравится от Луки, можем взять от Матфея. 6:19-21. Хотите? Это классика, это все всегда цитируют. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше». Все. Пожалуйста. Все? Так все скоится. Зеленский собрался пережить Владимира Путина. Каллас собирается переживать Трампа. Это надежный план, все, пишет Василий. Да. Осадочки. Я уже промок до трусов, гуляя с собакой за час, пишет Рука-нога. Рука-нога. Возможно, многое в вашем мире изменится. В вашем личном мире, да? Вашей вселенной, я бы даже сказал, если вы узнаете, что такое дождевик. Я не настаиваю, но, вероятно, если вы начнете пользоваться этим недорогим изобретением умных людей, то вам станет гораздо удобнее и легче. У меня последние цифры телефона 19-21, мне говорят. Вот видите, вот вам легко будет запомнить, что это Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19 по 21 стихи. Глава 6. «Зеленского надо грохнуть на парковке и переехать на джипе», пишет Игорь. Как скажете, Игорь, разрешите исполнять. «Воланд из «Мастера и Маргариты». Человек смертен, причем внезапно», пишет Александр. «В этом и проблема, что вы все ссылаетесь на Воланда из «Мастера и Маргариты». А Воланд из «Мастера и Маргариты» — это образ, который создал Булгаков. А Булгаков в создании своих образов и своей литературы опирался на другую литературу, к которой я как бы вас и подталкиваю в этом смысле. А какой штраф будет за сбитие Зеленского, как за крота, пишет Владимир? Я думаю, что тут награда положена. «Хочу выразить свое восхищение», пишет Елена. Елена, это без проблем. «Я намного старше вас, но удивлена, насколько совпадают наши взгляды, вкусы. Вы помогаете мне справляться с депрессивным настроением и ставите мозги на место. Уже много лет слушаю вас и наблюдаю ваш несомненный прогресс в мастерстве. Вы умница и патриот», пишет Елена Игнатова. Абсолютно верно, пишет Елена. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое. Мне очень-очень тепло на душе. Не, серьезно, без обид. Особенно, что я помогаю справляться с депрессивными состояниями. Это прикольно. Да? Значит, есть толк какой-то в моем пребывании на посту. Присоединяюсь, пишет Геннадий. Поддерживаю Елену, пишет Мира. Спасибо большое. Я не знал, что я имею некий психотерапевтический эффект. Ну и хорошо, ну и прекрасно. А почему и нет? «Хотите вам, Экклезиаст, наш любимый?» Вот вам цитата тоже. Глава 5, стихи 14-15. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он нанести в руке своей, а это тяжкий недуг, каким пришел человек, таким и отходит». Вот так вот. Вот так вот, ребята. А вот хотите вообще самое классное? Мне кажется, отсюда Булгаков и взял. Сенека. «Смерть не зло, но неожиданность. Умирать мы будем недолго, умрем мгновенно». Вот так вот. «Из праха создан, в прах вернется», пишет Светлана. «Что-то у меня радиоприемник замироточил», пишет Василий. Ну, слушайте, нельзя же нам все время ссылаться на Булгакова, «Мастера и Маргариту», и фильм «Брат и брат 2», понимаете? В нас это, конечно, выдает больших ценителей литературы и патриотов, когда мы на «Брат» ссылаемся. А в «Предателях и оппозиционерах» ссылки на Гарри Поттера. Их выдают в них предатели и оппозиционеров. Постоянные ссылки на Гарри Поттера. Если какой-то патриот вдруг постоянно ссылается на Гарри Поттера, имейте в виду, это перекрасившаяся какая-то вот сволочь, понимаете? 100%. Имейте в виду, если человек строит из себя патриота, но постоянно ссылается на Гарри Поттера, рассказывает нам про этих Волан-де-Мортов и прочих, имейте в виду, вот помяните мое слово, в какой-то момент этот фантомас снимет эту маску, а? «Мы уже тут достигли повышенного уровня», пишет Светлана. «Очень мне нравится, что вы не забываете нести людям реально важные слова Священного Писания. Евангелие — сила». Да, Евангелие — сила, это круто. Нигматуллин, согласен с вами. Евангелие — сила. Почему никто этого не говорит? Евангелие — сила. Вот, Россия — мощь. Правильно? Так же. «Предлагаю начать рубрику «Евангелие дня» на полном серьезе», пишет Вадим. Это было бы полезно. Это было бы полезно, по крайней мере. Но это не только Евангелие, кстати. Мы же здесь читали с вами Экклезиаста. То есть тут как бы мы можем ссылаться и к Ветхому Завету, и к Новому Завету. Мы все, что хочешь, можем делать. Вот. «Не сотвори себе кумира, значит, слушатели грешники», пишет Юрий. Это они, что ли, вы про меня, что ли, что я их кумир, так я им и не кумир. Где кумирни с моим лицом? Где? Где вот мне поклоняются? Вот всяким моделям непонятным там, ну, разнообразным проституткам поклоняются, есть такое, грешок такой известен. А так, нет, где кумирня хоть одна? Где, чтобы вы собирались там что-то вот... тарелками какими-то гудели в мою честь. Ничего такого нет. Поэтому нет, конечно, никаких кумиров в этом смысле. «А вы верите в Бога?» пишет Бон Джови Джон. «Я верю в слово», понимаете, Бон Джови Джон? В логос. Логос. Понимаете, это так получилось, что я предполагаю, что все наше сознание плюс-минус – это слова. И самосознание – это слова. Потому что самоосознать себя без слов, я думаю, что практически невыполнимая задача. Или вообще невыполнимая задача. Как без слов понять что-то? Да? «Открой комментарий в телеге и узнаешь, какой ты кумир», пишет Владимир. «Всякий должен...» Все нормально. Это нормально. «Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца». Все нормально. «Каждый, кто захочет написать «оспаривай», посмотрите оригинал. «Всякий должен быть совершенно свободен, исповедовать какую угодно религию и не признавать никакой религии, то есть быть атеистом, каковым и бывает обыкновенный всякий социалист». Ленин, пишет Николай Владимирович Федченко. Еще раз. «Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии, то есть быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно всякий социалист». Ну, понятно. Короче говоря, у Ленина плохая стилистика языковая, реально. Он говорит: хочешь верь, хочешь не верь. Это твой личный выбор. Социалисты обычно не верят в Бога, сказал Ленин. Плюс-минус. Дело каждого. Да, Николай... Владимирович, я Федченко, я с вами полностью согласен. Прекрасная цитата Ленина. Он пишет сложно. Кто особенно пытался изучать труды Ленина, знает об этом, что, ну, не самый он великолепный стилист, как бы, не Куприн, да? Поэтому такая простая вроде бы мысль вот так сложно сказана. Но она ясна нам всем, да, да. Но хочешь — верь, хочешь — не верь. Каждый, кто как кто как хочет, так и... И там потом В. И. Ленин. Все, пожалуйста. Я не принуждаю никого верить или не верить, но если вы цитируете Булгакова, а особенно «Мастера и Маргарита», то никуда вы от религиозной тематики уже не уйдете. Потому что «Мастер и Маргарита», в особенности одна из ветвей повествования этого произведения, это в прямом смысле Евангелие от сатаны, где события, да, евангельские вам пересказывают не синоптики, там, Лука, Марк и Матфей, или Марк, Лука и Матфей, или Матфей, Марк и Лука, а когда вам об этом говорит... А, кстати, Иоанн еще есть. Вот, когда вам об этом говорит... как бы сатана, он говорит: вы неправильно, я там был, я вам сейчас перескажу, как было. Вот, вы нам всем рассказываете, вы мне рассказываете, что он очень важная такая персона был, а он вот-вот он какой был, какой-то бродячий сумасшедший, какой-то Иешуа Ганоцари, понимаешь, не то чтобы там Иисус из Назарета. Это, если вы вдруг не знали, то в целом вот эта вот библейская линия в «Мастере и Маргарите» — это Евангелие от сатаны. Ну, от Воланда. Он говорит: я вам сейчас расскажу, как было. Я-то там был, вас-то там не было, он говорит. Сейчас вам расскажу. И как бы вся задача, если кто не понял, заключается в том, чтобы написать Евангелие от сатаны. Это его задача, он хочет, чтобы это сделали. Понимаете? Ему хочется, чтобы все видели его взгляд на Господа. Что вот он вот так вот считает про него. Он вот так думает. Неужели вы этого не знали? Он же Сергей Безруков. Ага, пишет Александр. Не-не-не, Безруков очень плохо сыграл Иешуа Ганоцари. Потому что Безруков решил играть Христа. Безруков не понимал сути происходящего, как, собственно, я так понимаю, и сам режиссер, поэтому он не поставил правильную задачу. И Безруков пытался играть Христа, а играть Христа, когда ты играешь Иешуа Ганоцари, не надо. Не надо. Там как раз-таки надо играть какого-то такого сумасшедшего бродягу. Почему? Потому что это пересказ сатаны того, как он это видел, с его, как бы, видением. Вот в чем дело. А Безруков играл Христа, пытался. И это и есть ошибка. Но это ошибка не его, а режиссера, который не поставил правильно задачу. Поэтому мне не нравится эта экранизация «Мастера и Маргариты». Ну, потому что она не соответствует книге, на мой взгляд, потому что сама изначально идея не ясна была режиссеру. Без обид. Мы просто знакомы вполне себе. Поняли, да? Обожаю эту экранизацию, пишет Светлана. Абсолютно не соответствует действительности. Абсолютно. То есть вот книга и экранизация, как будто бы, как бы разные вещи абсолютно. Не о том. Без обид. Сейчас начнутся вопросы, кто такой Иешуа, пишет Юлия. Еще раз. Это то, как видит сатана Иисуса Христа. То есть это вот Евангелие от сатаны в прямом смысле. Как только ты это понимаешь, в чем смысл этих всех телодвижений литературных, так все встает на свои места. И никаких нестыковок больше нет. Они пропадают. Просто надо это понимать. Вот изначально, когда ты за этот текст берешься, надо это понимать. И все. Так, отличная экранизация от Бортко. Не согласен с вами, Кирилл. Без обид. Вы глаза открыли, много раз перечитывал любимая книга, но не знал, пишет Александр. Так в этом суть вся. Так в этом суть. Он что пришел-то? Он пришел и ходит, говорит: а Бог-то есть вообще? Ничего не есть, нет. А если найду? Вот. А я там бывал, а я вам сейчас расскажу, а ты напиши. Ты напиши, напиши. Понимаешь? Ну вот какая история. Вот. То есть он отрицает Христа как Сына Божия, но самого Бога-то нет, пишет АК. Зато Воланд у Бортко совпадение стопроцентное, пишет Эндрю. Староват? Староват. Даже вот в новом фильме «Мастер и Маргарита» Воланд ближе к оригиналу. Ну, на мой вкус. Угу. Вот этот новый, который вообще не «Мастер и Маргарита», а такой свой подход. Но очень красиво сделано зато. Вот. Там больше Воланд на оригинал похож. Значит, никто и никогда Понтия Пилата, значит, Понтий Пилат, никто и никогда не изображает так, как это у Булгакова. Всегда берут каких-то дряхлых стариков. Что странно. Что странно. Всегда. Тоже странно, тоже непопадание вечное. Не знаю, с чем связано. Какая-то вот, не знаю, вот, игнорирует текст опять. Но у нас это нормально. Это у нас, знаете, там, в 50 лет играть 20-летних. Это такая классика. Вот это, кстати, то, что можно было бы в претензию поставить советскому кино зачастую. Вот, собралась тусовка гениев и пошли до смерти, вот, знаете, с капельницами практически вместе с врачами играть молодежь. Не знаю, с чем это было. Почему так было? Может, такая крепкая тусовка? Черт его знает. А мастер это сам, значит, Булгаков свои терзания описал, пишет Александр. Ну, может быть, может быть. Вот. Вот. Та-та-та. Кто ты такой, чтобы судить меня? Я Пилат Калипского моля. Ну, смешно, Владимир, смешно, смешно. В романе Воланд появляется в виде 40-летнего иностранного профессора, специалиста по черной магии, приехавшего в Москву для консультации, пишет Бон Джови Джун. Вот о чем и речь. И когда вдруг раз, и ты почему-то видишь 60-летнего человека в роли Воланда, ты такой, вот мне 36 лет. Вот Воланд примерно, как я должен выглядеть, плюс-минус. Чуть-чуть, может, постарше. Чуть-чуть. Поняли? Вот так он должен выглядеть. Более того, Пилат примерно так же. Угу. Там прям молодежь будет в кадре, когда... Серьезно. Особенно сейчас до 45 хотят сделать молодежь. Вот уже пошел разговор. Мне больше всего понравился посыл такой, смотрите. Мы сделаем молодежь до 45, но пенсионный возраст двигать не будем. Конечно, конечно. Да-да-да-да-да-да-да. Мне еще понравилось, вчера посчитали. Если женщина... родила в 20, ее дочь родила в 20, она уже бабушка, но при этом молодежь. Да ей же 40. Вот, мы же легко можем... Если женщина родила в 20, и ее дочь родила в 20, она уже бабушка, но еще молодежь. Сегодня исполнилось 36, вы хотели сказать, пишет Квадрат Малевич. Завтра, Квадрат Малевич. Вот. Странно, вы присвоили себе истину в последней инстанции, давите своим мнением, нехорошо, пишет 909. Это не мое мнение, 909, это текст автора, обратите внимание, что мне не нужно для того, чтобы знать возраст того же самого Воланда, вот, иметь какое-то свое мнение. Моего мнения никакого нет. Это по типу как, когда на 60-летнюю старуху какую-то, старуху. Ну ладно, ну сейчас другие времена, но тем не менее, 60-летнюю старуху говорят, дама бальзаковского возраста, 30 лет, дама бальзаковского возраста, 30 лет. И дело не в том, что я так оцениваю, а дело в том, что так оценивал Бальзак. Старуха 40 лет, это вот Пушкин, если я не ошибаюсь. Если 40 лет, то старуха, все, пока-пока. Вам 40, вам 41, вы все старухи уже, все, по Пушкину, ну тут ничего не попишешь. Давайте, я могу даже найти... Старуха, цитату, чтобы старуха 40 лет, значит, на всякий случай, по-моему, Пушкин, могу ошибаться, про Бальзака тут все понятно, да, само название, так, ошибочно приписывают Пушкину, ошибочно, на самом деле это не Пушкин. Это фольклорные переделки его стиля. Вот как. Угу. Но ничего, есть зато у него Евгений Онегин. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана. В 30 плюс лет писал это все Пушкин. Но, тем не менее, в 19 веке 40 лет для женщины считалось почти старостью, особенно для замужества. Какое замужество 40 лет? Вот. Да-да-да. Ну ладно, приписывают. Это мем, ребята. Это мем. Не смог пока досмотреть. Ну хорошо, дама бальзаковского возраста. Один факт не прошел чекинг, другой чекинг прошел. Вот. Так. У меня теперь жена говорит, что она молодая, и у нее все впереди. Да когда рожать-то, пишет Андрей. В комнату вошел старик лет 30, цитата из записок 16 лет. Можем, конечно, посмотреть. Сервисный центр. А то опять может быть, что это ошибка. Что поделаешь, работа, пишет Андрей. Это вы про что? То, что некогда рожать? Мы опять сейчас будем тему рожать обсуждать. Короче, с чего мы все это начали? Я не знаю, с чего мы все это начали. Я уже не помню. Какое-то ваше сообщение? Вы что-то предложили обсудить? Мы начали это обсуждать. Якобы это касалось каких-то новостей. Каких конкретно, никто уже не помнит и не знает. Если кто-то помнит, то, пожалуйста. А что в Библии про рожать, пишет ленивый титан? Плодитесь и умножайтесь. Плодитесь и умножайтесь. Все. Так, с Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Не. В доме Пашкова была встреча Волнда, Азазела и Левия Матвея, пишет Давид. Как хорошо, надо... Как разговор за столом, никто не помнит, чего он... Пластические хирургии творит чудеса и порождает бабушек-трансформеров, пишет 56-й. Очень хорошие есть по этому поводу отрывки и вообще мысли у Пелевина в последних его книгах. Не помню, как они называются, к сожалению, но там он это смешно описывает про вот этих женщин, которые в результате разнообразных пластических операций так или иначе продлевали свою, в кавычках, молодость, и чтобы на них обращали внимание, повышали возраст согласия. И до определенного момента, ну, я где-то могу соврать по цифрам, но ничего страшного, это постмодерн. Ну, в общем, возраст согласия сначала подняли до 20 лет, потом до 30, потом до 40, потом до 50. Ну и так, там, в прогрессии, что, мол, до 50 нельзя, еще вообще не созрел цветок. Для того, чтобы дивы всякие разные, кинематографические, полностью в пластической хирургии и прочее, они вот казались такими вот потрясающими, молодыми, замечательными. А, все, я вспомнил, где это было, это СНАФ. Это не такое уж новое, не такое уж новое произведение. Это какой, по-моему, 13-й год, может, 14-й, не помню. СНАФ, точно, Пелевинский СНАФ. Вот 100% вот это произведение. Да-да-да-да-да, он это развивает. Кстати, это одно из самых прикольных его, мне кажется, книг вообще, одна из самых интересных. Про Уркаину там смешно. Всем в целом рекомендую, кто уже взрослый и все такое. 9.30 новости. А 9.34 в Москве, даже уже 35, в студии Алексей Гудошников, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Да, я даже нашел цитату смешную. Вот, 12 глава, СНАФ. Значит, на прошлой неделе в столице прошел митинг звезд эротического кино, требовавших поднять возраст согласия до 30 лет. Они размахивали плакатами «Нам тоже хочется работать, и секс после 18 – это педофилия». По оценкам полиции, в акции участвовало около 70 тысяч человек, в основном мужчин среднего возраста, горячо поддерживавших прогрессивные инициативы. Ну, вот, так что такие вот, такие вот шутки. Вот. Да. Ну, там это развивается тема, смешно. Да, сбивчиво получилось. Да, ты что? Можно не настолько пристально следить, что там вопят в Америке, а присмотреться, что в своей стране принимается, какие указы и законы, как бешеный принтер, зачастую под шумок. Не кажется ли вам, как именно в Америке не было такого у нас? Светлана, давайте так. Когда кто-то говорит про бешеный принтер, я сразу себе представляю тех людей, которые нам рассказывали про бешеный принтер, а потом все дружно уехали и предали родину, и сейчас поливают нас грязью. То есть даже вот это словосочетание, бешеный принтер, оно относится к тем, тем людям, которые также любили слово «победобесие» и все остальное. Когда мы говорим про какой-то бешеный принтер, нам обязательно надо сказать, а каким конкретно мы законом или там инициативой мы недовольны. Правильно? Ну, то есть, просто сказать, что штампуют говенные законы. Какие? Ну, какие? Вот, допустим, нам с вами надо как бы не допустить принятия какого-то плохого закона. Очень плохого закона. Какого? О чем разговор? Поэтому, Светлана, в этом и заключается суть разбора любого недовольства. Когда человек говорит, у меня плохое настроение, я недоволен. А ты такой, ну а что ты недоволен-то? Ну вот недоволен, я не должно быть так, как есть. А как есть? А что, чем ты конкретно недоволен? Все неправильно. Как неправильно? Где должно быть правильно? Что тебе не понравилось? Про доступность среднего образования, пишет Светлана. Что, Светлана, вот вы мне сказали сейчас, про доступность среднего образования. Я ничего не понимаю. У нас какой-то принимается закон про доступность среднего образования, который вы считаете неправильным или что? И так далее, вы пишете. Нет. В том-то и дело, Светлана, что вас никто и никогда и нигде не будет слушать, потому что вы, ну, как бы вам сказать, ну, я серьезно вам говорю, я по-дружески говорю, потому что вы, обращаясь ко взрослым людям, у которых миллиард проблем, у каждого, вот у каждого сейчас миллиард проблем своих, ну, не миллиард, ладно, десятки проблем, которые надо решать, вы обращаетесь общими словами, лозунгами. Типа вы вышли и говорите, ну, вот эти законы неправильные принимаются. Мы говорим, какие? Вы уже привлекли наше внимание. Мы все сейчас внимание. Мы говорим, так, давайте, какой? Решаем. Вы, ну, о среднем образовании. Мы говорим, что за закон? И так далее. Ну, и так далее, и так далее. Ну, тогда нам, ну что, о чем мы будем говорить? Конкретизируйте, в чем ваш запрос, что вы хотите, что вас не устраивает, как должно быть. Мы ничего не понимаем из вашего выступления, кроме того, что вы недовольны чем-то. Но чем вы недовольны, мы не знаем. Ну, понимаете, о чем я? Штраф подняли с 500 рублей до 750 и скидку уменьшили на 50% до 30. Я недоволен, пишет Костя Измитина. Это по поводу штрафа на дороге. Это вообще к образованию не имеет никакого отношения. Коротко. Не нарушайте, не будет штрафов. Идем дальше. Госдума решила отменить школьникам право на среднее и высшее образование, пишет Владимир. Как это возможно? Что значит отменить школьникам право на среднее и высшее образование, Владимир? Как это понять? Вот смотрите, вы сами пишите мне, Владимир, да? Это, видимо, и Светлана откуда-то оттуда информацию взяла. Госдума решила отменить школьникам право на среднее и высшее образование. Что имеется в виду? Я, честно говоря, вижу такой мощный заголовок, но я совершенно не понимаю, что имеется в виду. Как вы себе представляете, я тут об этом распишу, пишет Светлана. Ну, Светлана, если вы хотите, чтобы кто-то обратил внимание на проблему, вы должны уметь в нескольких словах объяснить, в чем суть проблемы. Типа, доктор, у меня болит пятка, посмотрите, пожалуйста. А доктор, я болею, что у вас болит? Ой, все, как я буду вам это объяснять? Ну, как-то объясните. У вас же проблема. Ну, у вас проблемы, давайте объяснять. А, ну, вы тут для этого. Угадывать, в чем ваша проблема, Светлана, я здесь не для этого. Вы уже и так очень много написали бессмысленных сообщений, которые я пытаюсь как-то более-менее вам объяснить, что они бессмысленны, вы меня не понимаете. Я не могу угадывать, у меня нет шара хрустального. Я не понимаю, о чем вы говорите, потому что вы не говорите ни о чем. Вы мне рассказываете про какой-то бешеный принтер, какой-то страшный закон, которого вы не знаете. И что я должен его угадать? Капец, это люди с полным отсутствием критического мышления, пишет Александр. Заголовки заставляют их вибрировать. Опять паника на корабле, пишет Юлия. Это как закон о том, что родитель теперь якобы платит ЖКХ за своих несовершеннолетних детей. А интересно, раньше они что, не платили или могли не платить? Это же глупость, пишет Рамзес. Ну, такого я еще не слышал. Это интересный подход. Вот. До 1 апреля сегодня, вот ереси начитались с утра, пишет барон. Не барон, а Аарон, простите. Ну, может быть. Может быть, действительно приколы. Вот. Это эксперимент, что девятиклассники сдают два предмета ОГЭ вместо четырех, если хотят идти в колледж, пишет большая буква. Ну так это не лишение права, а это просто я хочу в колледж, тогда тебе 2, а не 4. Не такие высокие требования. Ну и что? Где тут кого и чего лишили, я что-то не понимаю. Да она сама не читала, заголовок только прочитала, и все, пишет Андрей. Нет, заголовок мне прислал другой человек. Но я так понимаю, что все прочитали этот заголовок. На автоматическую оплату парковки отвели 5 минут. Это мало, пишет Андрей. Андрей, так она была уже давно сделана 5 минут. Натурально, она давно, вот в Москве она давно 5 минут. Это мало, реально, но это очень давно уже. Это по типу года 3 или 4 уже. Я сейчас могу точно не вспомнить, но мне кажется, года 3 или 4. Просто я помню, как я штраф за это получил, не успел оплатить, и получил штраф, и я так удивился, что это настолько резко произошло. Вот, и мы в эфире даже. Это вообще с 17-го года, пишет Андрей. С 17-го года? Нифига себе, это не 3, не 4 года. Это гораздо больше, это 8 лет. Так. А, точно, 1 апреля сегодня, соцсети вообще можно отключать, пишет Александр. Да, почему проблема этого шутливого дня, в чем она заключается? Она заключается в том, что люди, которые, ну, не имеют чувства юмора, начинают пытаться шутить, как бы, хотя бы один раз. Ну, надо пережить этот момент, надо пережить этот момент. Так. Закон о проведении эксперимента по расширению доступности профессионального, среднего профессионального образования. Вводится возможность ограничить доступ детей для обучения в школах 10-11 классов. Предусматривается прием на обучение по общеобразовательным программам среднего общего образования 10-11 классной на основании индивидуального отбора по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 9 классов. Порядок такого отбора, в том числе минимальное знание результатов государственной аттестации для приема, предлагается закрепить за исполнительным органом субъекта Российской Федерации. И? В чем проблема? На основании ОГЭ берут тебя в колледж. Я правильно понял? Из описания. И? Что? Где мне бить тревогу? Чего нас лишили? Я просто не совсем понял. Вот. А откуда вообще появился такой праздник 1 апреля? Ерунда какая-то. Ну, да где-то. Какой-то день дурака. Почему это праздник? Это даже не праздник никакой. Дураков в 10 класс не возьмут, пишет Анастасия. Да возьмут, Анастасия, всех везде и всегда возьмут. И в 10 класс возьмут, и в 11 класс возьмут. Слушайте, ну, и в институт, к сожалению, зачем-то дураков возьмут. Почему люди так переживают, что дети после 9 класса в колледж пойдут? Там очень круто и интереснее, чем в школе, пишет Костя из Митина. Считают, что это ПТУ. Ну, такое вот сложилось у них ощущение, что если не поступил в университет, то будущего у тебя нет. И, в общем, все, пошел в ПТУ, крест на нем, и все в таком духе. Ну, можем поговорить на эту тему. Вот, советская система такой и была. Если неуч, то в ПТУ или техникум топай, пишет Юрий. А Зеленский празднует 1 апреля. Не знаю, плевать на него. СК, не напоминайте, пожалуйста, об этой сволочи. Ну, я вас прошу, пожалуйста, по-товарищески. Так он надоел, господи, как он надоел. И вот уже когда мы уже перестанем об этом говорить? После колледжа сразу в армию, пишет Гзар. А почему? Почему нельзя поступить в университет, Гзар? Я 2 университета окончил после колледжа, и нормальная профессия есть, и высшее образование, пишет Костя Измитин. Ну вот, пожалуйста. Среднее образование в общеобразовательной школе – это 2 потерянных года жизни, пишет волосатая статуя. У меня образование 9 классов, квартиру купил, машина есть, жена и ребенок, пишет Игорь. Ну вот, еще в советское время после 9 класса отставающие уходили. Тоже мне нововведение, пишет Илья. Теперь кофе будут делать люди без высшего образования, пишет Борис. Ну, по-нормальному сегодня не день дурака, а день домового. Ой, день домового, Андрей, боже мой, какие мы верующие люди. У нас и день домового есть, и день такой, и день сякой. Нам лишь бы выпить, вот правда. Универ современного образца, свободная касса, пишет Яна. Ну, а что вы хотите в капиталистическом мире? Вообще, в принципе, в капиталистическом мире так или иначе всегда будут те люди, которые что-то
ну, какой-то статус получают, хотя этому статусу не соответствуют. Какие-то награды, какие-то там грамоты, не знаю, какие-то дипломы, еще что-то. Ну, и будут люди, которые соответствуют этому статусу. У кого-то красный диплом, он действительно красный, а у кого-то он красный, потому что ему очень стыдно, что он красный, понимаете? Ну, всегда так было и всегда так будет. В этом нет ничего удивительного. Особенно в рамках, как, ну, таких, которые существуют сейчас. Человек поступает в университет, там может каким-то образом где-то кому-то что-то платить, и он, по сути, ради диплома в этом университете ошивается, допустим. Ради диплома. Понятно, что из него вряд ли получится какой-то невероятно крупный специалист, хотя и всякое бывает, жизнь непредсказуема, но вряд ли какой-то специалист получится, но ему вот нужен этот диплом. Ну, получит он этот диплом, ну и пойдет он с этим дипломом действительно там заниматься совершенно другими делами. Другое дело, что ведь если такие люди на бюджете, то это вот неприятно. Почему? Потому что вот на бюджете вроде как мы все платим за этого человека, а в перспективе надо бы, чтобы человек, учащийся на бюджете, как бы нам вернул сполна нашему государству, всем налогоплательщикам, то, что мы в него вложили. Мы все вместе с вами вкладываем в людей, которые учатся на бюджете. Поэтому я считаю, что когда кто-то говорит, что «а почему это мы отучились на бюджете и должны поработать на государство? Это нечестно, мы просто хорошо учились». Нет-нет-нет, ребята. Весь смысл существования бюджетных мест заключается в том, что государство готовит себе специалистов в определенных сферах. Если государству специалисты не нужны в этих определенных сферах, или вы не подходите под то, как государство видит этих специалистов в этих сферах, то как бы жаловаться не на что. Но те люди, которые отучились на бюджете, обязаны отработать на государство, потому что государство платит. Это факт, это реально так, если задуматься. Но это отдельный разговор. Сейчас техникум — это высокотехнологичное и очень интересное заведение. Возьмите, например, колледж имени Королёва. Вот бы в моей юности были такие, пишет Александр. Ну, вот я и говорю, какие-то есть люди, в основном они там не сильно осведомлены относительно колледжей, не сильно осведомлены относительно университетов, школ современных, молодежи даже, и они видят какой-то заголовок там. Кого-то хотят лишить доступа к университетам. Все, спасем сейчас там. Доступ к университетам необходим. Вообще о другом речь. Вообще о другом речь. А какие-то подлые, не очень хорошие, возможно, там, около политики, журналисты, специально вас подначивают, создают вот эти вот уродливые заголовки для того, чтобы у вас известное место подорвалось. И оно подрывается. Ну, перестаньте вы уже покупаться на всякую ересь. Я знаю, что большинство людей не читает дальше заголовку. У меня конкретной статистики нет, но по этому поводу. Ну, вот я знаю, что большинство людей не читает дальше заголовка. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Надо понимать, если уж ты взялся читать и разбираться в теме, то тогда уж разберись, пожалуйста. А если ты не собираешься разбираться в теме, ну тогда не надо брехать, везде бегать и просто какие-то слова повторять. Ну зачем? Зачем? Сам будешь в плохом настроении, все остальные будут в плохом настроении. Потом выяснится, что все это было враньем, а уже а зачем ты это сказал? Есть специальные телеграм-каналы, которые этим занимаются, не помогайте им. Само государство разве не отменило систему распределения после окончания техникумов и вузов, пишет Татьяна. Было дело, Татьяна, и это-то и странно. То есть ты берешь людей на бюджет, за государственные деньги готовишь специалистов для государства, а потом их не распределяешь, потому что а зачем нам их распределять? Это перекос, это странность, это странность. Поэтому, если уж государство вложило деньги, то оно, конечно, должно рассчитывать на то, что специалист какой-то особо ценный отработает. На это государство, что, ну, вложили деньги. Мы все вместе вложили деньги. Уж будь добр, лечи нас тогда хотя бы. Если мы все вместе вложили деньги в хорошего врача, то что он нас хотя бы 5 лет не полечит в государственной клинике? Нормально там, да, в государственной больнице. Что он нас не полечит 5 лет всего? Хотя бы. А потом пусть хоть что делает, какими угодно делами занимается. Хочет, пускай что угодно делает. Почти ни в одной стране нет бесплатного образования, и цены на высшее образование в каких-то колледжах дороже, чем у нас в МГУ, пишет Борис. Но это не значит, что нам надо ориентироваться на все эти страны. Посмотрите, какие идиоты. У меня есть видео, это очень смешное, я попытаюсь вам показать. Мы ведь успеем сейчас, я не знаю, успеем, не успеем. Так, это иностранные специалисты, так сказать, зарубежные, прям совсем зарубежные, за рубежом отвечают на сложнейший вопрос современности, на который нет ответа. Вот я вам сейчас хочу показать, что быстрее, звук или свет? И два парня, не знаю, где они, может, в Америке, где-то еще, они рассуждают на эту тему. Есть видео, все 30 секунд, сейчас мы вам покажем, посмотрите. Они потому что вот не знают ответ на этот вопрос. Образование — это ценная вещь, нужная. Ну, правда, надо понимать, кто и зачем, и почему его получает, и кто за это платит. Если вы сами самостоятельно платите за свое образование, какое оно будет у вас? Хорошее, плохое, пригодится оно вам, не пригодится, применимое, неприменимое? Это ваша персональная проблема. Вы можете получить абсолютно тупое, ненужное, ну, никому, никак не применимое образование за свои деньги, потому что у вас просто есть деньги, которые вы решили потратить на совершенно глупое, ненужное никому образование, допустим. Вы можете потратить деньги на что-то перспективное, важное, что будет нужно с точки зрения применения, там, как специальности, в ближайшие 10, а то, может быть, и 20 лет, если угадаете правильно. Это ваши деньги, хотите так, можете. Можете вообще не получать образование. Ну, зачем? Я не хочу получать образование. Ну, не получай. Ну, ей-богу, дело твое, пожалуйста. Можешь и без образования жить. Это твой выбор. Ну, когда речь идет о бюджетных деньгах, это бюджетные деньги. Это прям вот мои налоги, ваши налоги, все налоги. Мы вот прямо скинулись с вами в гору, вот так деньги скинули и сказали, сделайте нам 100 врачей, которые нас будут лечить. Государство вот так под козырек берет и говорит, хорошо, будет 100 врачей. Учат 100 врачей 6 лет подряд, а то и 7. А они потом такие, спасибо огромное, мы в Израиль, и улетают. Что это, вы на наши деньги отучились и улетели в Израиль рассказать, как плохо в России жить? И как вы не можете жить в стране, которая воюет со своими соседями? Вот это неправильно. Вот это неправильно. Потому что они взяли из общих денег, из общака они, мы их учили. Из общака, поняли? Учились бы на свои, да что хотите, любое образование можете получить. Можете настолько бесполезное образование получить, как, например, журналист. Вот честно, вы можете взять и отучиться на все это бесполезно, на журналиста. Пожалуйста, без проблем, без проблем. Это ваши деньги, что хотите, то и делайте. Не нужно путать ум и знания. Образование ума не добавляет, но позволяет уму проявить себя, пишет Ники. Это все, Ники, сейчас жонглирование некими словами. И слово ум, и слово знание, и слово образование – это некие слова, в которые каждый из нас плюс-минус вкладывает свой смысл. Вот. Но мы, когда говорим, что мы тратим деньги бюджетные на каких-то специалистов, мы имеем в виду, что мы хотим за эти деньги, все вместе скинувшись, да, этими деньгами, получить конкретного специалиста в конкретной сфере с конкретными навыками, которые он применит таким образом, чтобы принести нам пользу тем, кто скинулся на то, чтобы он выучился. Все ясно. Когда он сам свои деньги тратит на свое обучение, нам плевать, мы свои деньги не тратили на него, это он потратил свои деньги, нам дела до него нет, он может учиться на кого хочет, хочет на психолога, пускай учится, правда, без разницы абсолютно, вот, хочет загубить свою жизнь, на филолога пускай учится, какая разница, пожалуйста, тоже кому-то литература бывает полезна там, да? И часто вы берете деньги из общака. Аккуратнее, возможно, кто-то слышит вас, пишет дед Зая. Дед Зая, я объясняю простыми словами людям, чтобы дошло, о чем идет разговор. Я ни из какого общака никаких денег не беру. Я не работаю в бюджетном учреждении. Понимаете, в чем дело? Вот. Сечин вроде филолог, пишет Андрей. Вот видите? Видите? Но он, по-моему, все-таки лингвист, если я не ошибаюсь. По-моему, не филолог, а лингвист он, по-моему. Для сведения, после колледжа не дают вторую отсрочку для получения образования в ВУЗе, пишет дед Зая. Это вы к тому, что люди будут служить в армии, и это очень плохо, или что? Ну, я не знаю, дед Зая, сколько и как вы зарабатываете. Вот, сейчас армия – это очень престижная сфера. Ну, я понимаю, что это и опасно, но и престижно. Количество платных мест тоже не безгранично, пишет Алексей. Ну, понятно, есть разные вузы, есть разные города. где-то закончились места, можно в каких-то других местах себя проявить. Планирую пойти получить образование психолога, чтобы дальше работать военным психологом. Хочется продолжить носить вклад и помогать нашим бойцам, пишет Нигматуллин. Интересно. Наверное, надо посоветоваться с людьми конкретно, как на психолога и что нужно там учиться. И какой навык должен быть, вот, и где учиться, для того, чтобы вот в конкретной сфере помогать. Возможно, то, чем вы планируете заниматься, это будет очень долго. То есть, возможно, там речь идет о человеке с медицинским образованием. Работать рабом в Мухосранске отправлять обязательно при распределении или нужно платить зарплату? Вы путаете бюджет и целевое образование, пишет «Звездная пыль». Я абсолютно ничего не путаю. Звездная пыль. Вообще ничего не путаю. Я вам просто говорю, что бюджет – это оплата из наших налогов. Специалистов, которые должны быть ценны для общества, которое из своих налогов оплатило их обучение. И они должны на это общество отработать. Я не путаю. Два экзамена сдают те, кто идет в СПО на определенные специальности. Список этих специальностей еще не озвучили, в конце апреля озвучат. Но не во все СПО будут брать по 2 ОГЭ, но если вдруг не поступили и решили все же идти в 10 класс, то надо будет еще сдать остальные два экзамена, пишет Дмитрий. Хочешь быть Лениным? Учись! Пишет Александр. Тут я с вами согласен. Если кто-то хочет быть Лениным, обязательно надо учиться. Да сейчас срочку отслужить проблем нет. Тезис «учись, а то в армию заберут» уже уходит в прошлое, пишет XMR. Да я о чем и говорю. Психологи тоже с Запада пришли, тоже на разрушение, пишет Ирина. Нет... Ничего плохого, когда человек оказывает другому человеку помощь в таких сложных вопросах, как психологические вопросы. Другое дело, что конкретно эта сфера забита шарлатанами. Вот прям шарлатанами. Очень много, к сожалению, шарлатанов в этой сфере. Вот в чем проблема. Реально сферы вот, психологической помощи. И поскольку эта сфера сверху донизу забита шарлатанами, очень трудно рассмотреть качественную, важную и нужную работу ценных реально специалистов. Но они нужны. Они работают, они помогают людям, людям, попавшим в сложные ситуации, бойцам помогают, да, прошедшим тяжелые бои там, с потерями и так далее. Вот, помогают детям в сложных ситуациях жизненных, помогают людям с тяжелыми зависимостями, от этих зависимостей каким-то образом спасаться и так далее. Есть очень серьезные специалисты в этом вопросе. Другое дело, что сама сфера такая, что очень и очень много мошенников. Прямо невероятное количество мошенников. Потому что сел в пиджачке, в галстучке, вот, очечки надел, и что вас беспокоит? Вот так, отыграл роль, так скажем. Начал копаться в голове человека, хотя на самом деле навыка у тебя нет, и ты больше навредишь, чем поможешь этому человеку. Но, тем не менее, берутся, ради денег за что не возьмешься, да? Вы сами понимаете. Поэтому вот эта вот реальная проблема в этой сфере, она, на мой взгляд, такова. Ну, это вообще проблема многих сфер. Другое дело, что в некоторых сферах это практически невозможно, потому что порог входа невероятно высокий. Ну, то есть, вот быть шарлатаном-инженером, наверное, это очень сложно, потому что тебя сразу раскусят. Быть шарлатаном-математиком, наверное, не очень получится, да? А вот здесь, в сфере слов, в сфере якобы тонких каких-то материй психологических, ох, много как этих людей, колдунов каких-то. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.